воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы возвращаемся снова к первому посланию апостола Петра, к третьей главе. И дальше, вслед за свидетельством апостола Петра о канонах, о нормах жизни семьи, о внутрисемейных отношениях, идет небольшое свидетельство о, ну так скажем, нравственные требования к христианину, так их назовем. И вот он перечисляет основные нравственные требования, так буквально через запятую, как это очень часто принято у апостолов. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом на зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Ну и дальше идет строчки из псалмов. И вот эти нравственные требования к христианину, о которых упоминает здесь почти вскользь апостол Петр, они, с одной стороны, нам привычны. Это те требования, которые мы встречаем практически во всех апостольских посланиях, кто бы и когда бы их ни писал. Они общеизвестны, и говорить на эту тему нет большой нужды. Но вот среди таких общеизвестных нравственных требований, таких как сострадательность, братолюбие, милосердие, дружелюбие, есть и несколько которых, они необычные нравственные требования. Они не являются универсальными нравственными требованиями, они не являются такими этическими максимами, которые, общеприняты и используются во всем человечестве, то есть не являются универсальными. Во-первых, что обращает на себя внимание, правда, тоже апостол Петр в этом отношении не оригинален, он повторяет, если так можно выразиться, так по человеческому рассуждению повторяет, ключевую мысль апостола Павла – будьте единомысленны. Требование к единомыслию, звучащее от человека и обращенное к человеку, превосходит эмпирическую данность, превосходит то, что, чем живет человек, превосходит требование здравого смысла, превосходит требования, предъявляемые к человеческой общности, кем бы то ни было. То есть требования одних мыслей, требования, чтобы люди были совершенно, имели единую мысль, то есть были во всем согласны даже на уровне мысли, это, если хотите, если не знать природы этого явления, это, можно сказать, высшая степень тотального порабощения человеческого сознания, требовать совершенного единомыслия, чтобы все люди, вступающие в какую-то общность, не имели совершенно никакого разномыслия. И понятно, что это требование, оно настолько не вмещается в наше сознание, да и никогда не вмещалось. На самом деле, всегда были проблемы очень большие в этом отношении, потому что общество по своей греховности, по своей испорченности грехом, органически не вмещает это требование. И гораздо более понятен человеку плюрализм, который был всегда и с каждым столетием, а нынче так и с каждым годом, все больше и больше становится такой вот подавляющей тенденцией мировой человеческой мысли. Не единомыслие, а плюрализм. Это вещи, слова-антонимы, эти явления антономичны, они антагонистичны. единомыслие как раз и противоположно плюрализму, а плюрализм как раз и избегает всяческие единомыслия, культивируя как раз разные взгляды, разные отношения к вопросам, к некоторым элементам, объектам познания человеческого разума. Вот в чем здесь дело, что нужно понимать? Мы еще не раз вернемся к этому явлению единомыслия. И если апостол Петр здесь только его упоминает через запятую, то апостол Павел раскрывает явление единомыслия. Здесь же мы только вкратце обозначим, чтобы не оставалось недоумения по поводу этого слова. Дело в том, что церковь живет единым духом, и все в ней должно созидаться духом. И если действительно каждый христианин живет Духом Святым, и брат мой во Христе живет Духом Святым, так какое же у нас может быть разномыслие, если мы живем единым духом? Церковь есть, как говорит апостол Павел, столб и утверждение истины. И дух, как сказано Христом в Евангелии от Иоанна, есть тот, кто наставит нас на всякую истину. И если человек живет Духом Святым, и стало быть, Дух Святой свидетельствует о нем, в нем и ему об истине, какое может быть разномыслие? Разномыслие показывает как раз в ограниченности, а порой и греховные искажения человеческой природы, и поэтому, естественно, с этими ограниченностями и искажениями каждый должен бороться по мере сил и по мере благодати Христовой. Но чтобы с этим бороться, надо понять, что целью моего бытия в церкви становится единомыслие. Не цепляться за свое узкое понимание, не цепляться за свое нынешнее мировоззрение, а пытаться действительно вместить доступную мне полноту истины и полноту заповеданной мне благодати Святого Духа. Если я буду всячески стремиться к этому, тогда я вижу, что на самом деле я становлюсь все более и более единомысленным с другими. Вот это и есть, как мы видим в рассуждениях апостола Павла, это и есть корень всякой ереси. Не то беда, что человек чего-то не понимает или о чем-то не так думает, это естественная данность падшего человека. Но то беда, что он упорно не хочет достигать единомыслия внутри соборного церковного разума. Он держится за свое, за узкое. Так появляется и ересь, так появляется и сектантство, когда мое мнение важнее соборного мнения, когда моя точка зрения, она мне дорога только потому, что она моя, и я не хочу быть единомысленным с другими, пусть они будут единомысленны со мной. Вот, то есть, когда человек фактически присваивает только себе право обладания истиной, а отнюдь никак не сверяет это с соборным свидетельством Церкви, с дыханием Духа Святого, животворящего Церковь. Вот это обеспечивает для того, чтобы как-то человеческая мысль, вот поскольку, уходя от первых веков христианства, ревность людей к такой жизни угасала и становилось все меньше и меньше, и людей, живущих, просвещающих все свое существо благодатью Святого Духа и усердно подвязающихся в этом направлении становилось все меньше и меньше, вот по воле Святого Духа так была определена, вот историческое бытие Церкви было так определено, что были приняты догматы, некоторые границы, за пределы которого сознанию, размышлению, разуму человеческому было запрещено уклоняться, свидетельствуя тем самым, что выход за эти пределы делает человека вне, ставит человека вне истины, вне соборного разума Церкви, и таким образом он как бы сам себя от выходя за пределы догматов, человек сам себя от истины, от способности когда-либо ее познать, он сам себя выводит. Потому что познать истину можно только в пределах, ограниченных тем, что церковь назвала догматами. Вот. Ну и дальше это то, что касается единомыслия. И второй момент, который, естественно, выходит за пределы универсальных, общепринятых человеческих этических требований, это слова о том, что благословлять тех, кто сделал зло. Не отвечать на зло тех вот, людям, которые нам это зло делают, не воздавать руганью на тех, кто нас ругают, и благословлять тех, кто причиняет нам зло. И по свидетельству апостола Петра, причина для этого, вот он не находит причин, так сказать, только в области чистой этики. То есть любое этическое требование, оно естественно человеческому разуму, и ведь не христиане только придумали нравственность, люди же как-то жили и вне вот общения с Богом, и как-то привыкли создавать, вот регламентировать свое общежитие и создавать какие-то требования, регламентирующие нравственную жизнь человека. И всегда это каким-то образом объясняли и находили объяснение в собственно человеческой жизни, показывая, и общество это принимало, и люди жили как-то вот не впадая в совершенный распад и разложение. Вот эти древнейшие общества, взять, например, одну из самых этических систем, как конфуцианство, например, вообще чем жил древний Китай и живет до сего дня, во многом, в значительной степени определяя свою жизнь теми многотысячелетними нравственными нормами. Если не на уровне, вот так сказать, активного сознания, то на каком-то подсознании, на каком-то, так сказать, коллективном подсознании, на том, на уровне менталитета, порой слабо рефлексируемого. Но тем не менее живут теми нормами и требованиями, которые были заложены много тысяч, несколько тысяч лет назад.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот требование, которое диктует в данном случае апостол Петр, диктуется всей нравственной позицией христианского учения, это не воздавать злом за зло, но более того, благословлять тех, кто делает мне зло. Апостол Петр и все апостолы, и всегда христианская традиция основывала не на нормах, понятных в человеческом общежитии, а только на одном, на том, что именно Христос так сделал. Не потому, что это надо, не потому, что обществу будет так лучше, потому что здравым смыслом это никак не оправдывается. На каких-то универсальных позициях обосновать требование благословлять тех, кто причиняет мне зло, ну никак не обосновать. Это можно хоть как-то обосновать в какой-нибудь религиозной системе, но в целом можно только тогда, когда речь идет о христианстве, потому что наш Бог, наш Христос, тот, кто для нас является и Богом, и нравственным идеалом, и Спасителем, и тем, кто, на основании которого ныне основана наша жизнь, который определяет ныне наше бытие, Он сделал в этом мире так. И если Он сделал так, стало быть, и мы, чтобы не разрывать связи с Ним, чтобы быть единым с Ним, чтобы оставаться в Нем, мы должны поступать так же. Вот единственное обоснование этого требования, которое приводит и апостол Павел, и апостол Петр, здесь его именно таким образом и аргументирует. Потому что Христос именно благословлял нас, когда мы причиняли Ему зло, потому что на крест Его вознесли наши грехи. И понятно, что эта заповедь, так назовем, это нравственное требование к христианам, оно менее всего воспринимается христианским сознанием, то есть, точнее, воспринимается человеком, пытающимся стать христианином. это труднее всего усваивается, и проблема здесь двояка. Во-первых, человек, читая об этом Евангелие, поначалу не соглашается даже думать так. Он понимает, что если так жить, тогда, ну так жить невозможно. Так в этом мире существовать невозможно. Молиться за тех, кто меня причиняет зло, благословлять тех, кто меня каким-то образом притесняет, всячески благодетельствовать тому, кто является для меня врагом, это немыслимо с точки зрения здравого смысла и тех норм взаимоотношений, тех правил жизни, которые существуют в этом мире. И человек, просто открывая для себя Евангелие, вместить этого не может. Но это одна проблема. А вторая проблема, на самом деле, даже более трудная, чем первая. Когда человек даже, вроде бы, казалось бы, и вместил, и прочитал Евангелие, и все, со всем в этом Евангелии согласился, встает вопрос, как это воплотить в свою жизнь. Вроде бы сознание не протестует. Вроде мы, в принципе, согласны с тем, что так должен вести себя христианин, раз мы сами-то стоим перед крестом и плачем о том, чтобы он в очередной раз простил нас и помиловал нас, то мы понимаем, что так нужно вести. Но когда дело касается непосредственно каких-то элементов нашей повседневной жизни, мы чувствуем совершенную неспособность среагировать так, как знаем, что среагировать должны. Сердце наше не находит ни сил для молитвы, ни сил для того, чтобы просто стерпеть, не говоря уж о том, чтобы каким-то образом оказать благодеяние или благословить того, кто причиняет мне зло. Мы чувствуем, что сердце наше не вмещает тех заповедей, которые даровал Христос. И действительно это так, потому что только когда Христос живет в нас, возможно исполнение этих заповедей. Только силой Божьей, живущей в нас, возможно обрести дерзновение к тому, что требует христианство. Только силой Святаго Духа мы можем жить так, как жил Христос. Когда тот Дух Святой, который жил во Христе, который составлял содержание Его жизни, будет жить в нас, возможно, такая жизнь, возможно, жизнь по этим заповедям. Вот потому святые отцы все и ставили стяжание Святаго Духа как главнейшую цель христианской жизни. А без Духа Святаго исполнить эти заповеди невозможно. Ну и далее апостол Петр пишет: «Господа Бога светите в сердцах ваших, и будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, чем за злые». Имейте добрую совесть, говорит апостол Петр. То есть христианство, оно также оперирует этим понятием, знакомым каждому с детства, знакомым не только христианам, не только, так сказать, представителям восточноевропейской или западноевропейской, вообще европейской цивилизации, но и любой другой цивилизации, живущей на Земле. Все обращаются к этому понятию, все говорят, все знают опытом наличие в себе некоторого независящего от воли человеческой закона, который предписывает, как правильно человеку поступать. И тем не менее, совесть в христианском смысле несколько отличается от того, как это понимают некоторые философы или некоторые восточные мыслители, на почве нравственности мыслители. Дело в том, что совесть, как пишет об этом лучше всего Авва Дорофей, это есть некоторая энергия Бога, есть некоторое место Бога, некоторый способ пребывания Бога в человеке. То есть это не есть просто закон, который говорит, так можно, а так нельзя. Это есть живой Бог не оставляющий человека и подсказывающий ему, как поступать в конкретной ситуации, подсказывающий ему, как вернуть вот это правильное зрение, правильный угол, вот способ воззрения на собственные поступки, как вернуть себе вот это зрячее око, как вернуть, очистить совесть от мертвых дел. Вот такие вещи, подсказывающие, вот Бог, Он живо присутствует в человеке и живо свидетельствует. И важно понимать, почему я так об этом говорю, что очень часто можно слышать от людей, церковь не входящих, о том, что у них совесть чиста, совесть у них честная, они ничего плохого не сделали, и наоборот видят в церкви людей бессовестных, которыми ничего общего они и иметь не желают. По поводу бессовестности людей, находящихся в церкви, это особый разговор, мы его здесь затрагивать не будем. А по поводу чистой совести, если бы на самом деле, если бы они честно смотрели на собственную жизнь, они увидели бы, что на самом деле они ни один человек не может сказать, что он совершенно безукоризненен, что он никогда в своей жизни не поступил против совести. Это невозможно. Об этом говорят все вот, люди, рассуждающие по поводу нравственных поступков человека. И доказать это достаточно просто. И на самом деле люди думают, что если их совесть ни в чем не упрекает, то значит они и ни в чем не виноваты. На самом деле просто люди взрослые научаются с совестью как-то договариваться. Они не совершают дурных поступков. Они ведут себя честно. Но они не позволяют совести напоминать им о том, что, например, где-то в мире существуют страдающие люди, а они живут в вполне комфортных, сытых условиях. Они не позволяют напоминать совести о том, что на самом деле есть смерть, и что-то их после этой смерти ждет. Она не позволяет им напоминать о том, что на самом деле не совсем справедливо жить так, как они живут, а кто-то, лишенный тех возможностей, которых у них были с детства, просто хотел бы, но не может достигнуть того же интеллектуального, социального, образовательного, еще какого-либо уровня. И очень много других вопросов эти люди просто не позволяют совести своей задавать. И вот когда обратиться бы этим людям к тексту вот Аввы Дорофея, который рассуждает о совести, они бы увидели причину, почему совесть им не говорит ничего. Она не говорит то, что они позволяют ей не говорить. И, то есть некоторый способ взаимоотношений с ней выбрали, просто не желая слышать полноценно звучащего голоса совести в самом себе. Хотя иногда, и такие случаи в истории 20 века отмечены неоднократно, совесть просыпается, и они слышат. И тогда начинается покаяние человека, порой даже за несколько дней, за несколько месяцев до смерти человек обращается к Богу, хотя до этого был действительно очень честный и порядочный человек, и обращается к Богу, и когда он обращается к Богу в свете Божьем, он совсем иначе переосмысляет, видит собственную жизнь. И последнее вот из этого момента высказывания апостола Петра: «Господа Бога светите в сердцах ваших». Что значит «светите в сердцах ваших»? Это значит, что каждое движение своего сердца, каждое движение своего ума, каждый поступок, он должен быть вознесен Богу, он должен быть посвящен Богу, он должен быть осмыслен в свете божественной правды, в свете божественной любви. Как говорят вот, традиционно, перед каждым делом надо помолиться. Но смысл не в том, чтобы только помолиться, произнести некоторую молитву как заклинательную формулу. Дело в том, что действительно каждое наше дело должно быть выявлено, проявлено в свете божественной воли, божественной правды, божественной любви. Каждое дело еще в намерении должно быть как бы преподнесено перед очи Божьи и сказать: «Господи, как это сделать? Угодно ли Тебе это сделать? Помоги мне это сделать, потому что делаю я это во имя Твое». Вот что значит светить Бога в сердцах своих.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.